Покончив с камрой, мы выступили в поход. На этот раз все было иначе. Мы отправлялись пешком при свете дня, облаченные в парадное одеяние. К счастью, они отличались от будничных только богатством оттенков и узоров, а не покроем, к которому я, наконец, начал привыкать. Осмотрев себя перед уходом в огромном зеркале, я немного успокоился. Это все равно не ты, дорогуш, так что какая разница? Ну, некоторая нервозность меня не покидала. Я шел на экзамен, и сердце мое начинало блуждать в поисках кратчайшего пути в пятки. «Макс, когда это ты успел стать таким серьезным?» Сэр Жуфин замечал не просто все, а абсолютно все, что со мной творилось. «Вхожу в роль», — нашелся я. «Должен же варвар с границ волноваться перед встречей с человеком, который всю жизнь получал подзатыльники от его величества». «Находчивость — хорошо. Эрудиция — 2+. Варвары с границ, как ты выражаешься, заносчивы, горды и невежественны. Плевать они хотели на наши столичные чины и заслуги. Интуиция? Отлично. Иначе откуда ты мог узнать, что однажды сэр Маклук действительно удостоился высочайшей затрещины, когда самолично наступил на королевский подол?» Честно говоря, я хотел пошутить. «Это я имел в виду, говоря об интуиции, сэр Макс, если тебе интересно. Вот так ни с того ни с сего что-то брякнуть и попасть в яблочко. А кроме того, сэр, я подумал, что варвар, который всерьез намерен сделать карьеру в Йехо, должен несколько отличаться от своих земляков. А когда с человека слетает невежественная заносчивость, под ней нередко обнаруживается самое что ни на есть махровая застенчивость. Знаю, сам такой. Берете назад 2+. «Ладно, уговорил. 2 беру назад. Плюс оставь себе. Воздержусь от рекомендаций. Что ты с ним можешь проделать, сам знаешь, не маленький. Впрочем, я уверен, что варвар из тебя выйдет отменный». «Откуда такая уверенность?» «Увидишь, Макс. Всему свое время». Обмениваясь незамысловатыми репликами, мы пересекли наш маленький садик, затем большой соседский сад и оказались перед парадной дверью с надписью «Здесь живет сэр Маклук». «Вы уверены, что вам сюда?» Я растерянно хихикнул, поскольку уверен отнюдь не был, зато уверенности сэра Джуфина хватало на двоих. Дверь бесшумно открылась, четверо слуг в одинаковых серых одеждах хором пропели приглашение войти. Профессиональный квартет, надо отдать должное. Их количество показалось мне несколько чрезмерным, но, с другой стороны, возможно, человек, проведший жизнь при дворе, именно так представляет себе одиночество. Как мне предстояло убедиться, слуг в этом доме было невероятно много. Потом началось то, к чему я не был готов. Я, пожалуй, никогда не буду готов к такому. Джуфин утверждает, что к приему у сэра Маклука не готов вообще никто, кроме записных светских львов, самых важных и бесполезных существ в мире. Думаю, что сэр Джуфин Халли просто хотел доставить себе крайне извращенное удовольствие, созерцая послеполуденное шоу «Безумный Макс в безумном мире». Произошло следующее. Орава дюжих ребят с 2 паланкинами наперевес угрожающе надвинулась на нас из-за угла. В это время другая орава, не менее дюжих ребят, вручила каждому из нас по куче пестрого тряпья. Выход у меня был один — попытаться скопировать все движения сэра Джуфина. Сперва мне пришлось снять свое роскошное пончо, лохи, без которого я чувствовал себя чересчур голым. Тонкая скава, придававшая очертания моего тела излишнюю определенность, в то время еще не казалась мне костюмом, подходящим для появления на людях. Потом я приступил к изучению выданного мне предмета гардероба. Оказалось, что это вовсе не куча тряпья, а цельная конструкция. большой полумесяц из плотной ткани с огромными накладными карманами. Внутренний край полумесяца украшало своего рода ожерелье из пестрых лоскутков тонкой материи. Я уставился на сэра Джуффина, который, подло ухмыляясь, устроил мне паузу Станиславского секунд на 10. Куда девать свои глаза и конечности? В течение этих 10 секунд было для меня тайной тайн. Наконец, мой единственный поводырь в этом царстве куртуазности небрежным жестом напялил свой полумесяц на манер младенческого слюнявчика. Я, внутренне содрогаясь, повторил этот подвиг. Судя по невозмутимости слуг, это было правильно. Когда мы, наконец, нарядились, две бригады амбалов с паланкинами встали перед нами на карачки. Сэр Джуффин грациозно опустился на один паланкин, я плюхнулся на второй, и мы поехали. Ехали довольно долго, по пути созерцая пустые, широкие, как улицы, коридоры. Наконец, по прибытии в большой зал, такой же полупустой, как все комнаты в единственном знакомом мне доме Ехо. Впрочем, на этом сходство с интерьерами сэра Джуффина заканчивалось. Вместо нормального обеденного стола и уютных кресел взору моему пристало нечто несусветное. Комнату рассекал узкий и почти бесконечно длинный овал стола, в центре которого бил фонтан. Он был окружен низкими подиумами. На одном из подиумов стоял паланкин, подобный тем, в которых мы только что на славу прокатились. Из паланкина выглядывал бодрый седой старичок совершенно невельможного вида. Это и был сэр Маклук, наш гостеприимный хозяин. Завидев меня, он тут же прикрыл глаза рукой и начал декламировать положенное на мою долю первое приветствие «Вижу тебя как наяву». Я ответил полной взаимностью. Это мы проходили. Потом старичок протянул руки к Джуффину, да так темпераментно, что чуть не слетел с помоста вместе со своим сомнительным транспортным средством. «Прячьте пищу! Здесь грозный сэр Халли!» — радостно воскликнул он. Я сдуру решил, что это и есть официальная формула приветствия, и намотал ее на несуществующий ус. Оказалось, нет. Господа шутить изволят, пока бедный варвар на грани обморока пребывает. Я обиделся и решил, будь что будет, здоровье дороже. «Вы хотели провести уикенд в обществе Дикого Макса, дорогой Джуффин? Вы это сейчас получите». Я сделал глубокий вдох и расслабился. Как выяснилось, ненадолго, потому что меня тут же снова озадачили. Ко мне приблизилось милое юное существо неопределенного пола. Здесь, чтобы отличать мальчика от девочки, нужен наметанный глаз и большой опыт, поскольку одеваются они совершенно одинаково, волосами обрастают по мере возможности и перевязывают их, чтобы не мешали на один и тот же манер. В руках у существа была корзина с маленькими аппетитными хлебцами, в которые я успел влюбиться, истребляя завтраки, созданные кимпой. Как назло, я был первым на пути этого существа, помощи ждать было неоткуда, тем более, что сэра Джуффина уже переправили на другой конец комнаты, поближе к гостеприимному Санта-Клаусу времен Римской империи. Я молча взял один хлебец. Существо, кажется, удивилось, но ускользнуло. Когда оно приблизилось к более опытным в таких делах господам, я понял, что было чему удивляться, моей скромности. Сэр Джуффин Халли, а за ним и сэр Маклук, начали пригоршнями сгребать эти хлебцы и совать в просторные карманы своих слюнявчиков. Кажется, я остался голодным. Между тем, отягощенные моей персоной дюжие ребятки все переминались с ноги на ногу, словно не могли понять, где же меня выгрузить. Судя по их равнодушным лицам, решать этот вопрос должен был я сам. «Подними большой палец!» — раздалась в моей бедной голове чужая мысль. «Они пойдут. Когда захочешь остановиться, покажи им кулак». «Спасибо, Джуфин», — ответил я, изо всех сил стараясь сделать свое безмолвное обращение максимально адресным. «Этого я никогда не забуду». «Вот видишь, получается», — раздался в моем сознании сдержанный комплимент. Я выполнил первую часть инструкции и поплыл по направлению к моим сотрапезникам. Оказавшись на расстоянии, достаточном для наблюдения за их действиями, я погрозил кулаком моим носильщикам, и меня водрузили на подиум. Можно было отдышаться. Потом мы много катались вокруг стола. Система была такова. Напротив каждого подиума стояло одно блюдо. Надругавшись над ним в меру своего аппетита и утерев рот одним из ярких лоскутов, украшавших слюнявчик, следовало поднять палец и отправиться в неспешное путешествие вокруг стола. Возле блюда, вызвавшего особый интерес, можно было сделать привал. Признаться, первые полчаса я провел на месте, хотя еда, напротив которой меня установили, была не совсем в моем вкусе, но мне так не хотелось лишних экспериментов с носильщиками. А потом я решил, какого черта, и меня понесло. Вернее, понесли. Я вошел во вкус и перепробовал все, что можно было перепробовать. Хорошенько хлебнув джубатыкской пьяни, изумительно вкусного напитка с неблагозвучным, но точным названием, дикий Макс начал вовсю сыпать шуточками. Судя по веселью сэра Маклука, мой юмор котировался и в этом мире. Я снова стал самим собой, не по годам легкомысленным и самодовольным Максом. Когда нас, наконец, приволокли в холл, где мое любимое Лоохи пришло на смену изрядно перемазанному гротескному слюнявчику, я испытывал чувство законного удовлетворения и боль в затекших ногах. Какое удовольствие снова начать ими пользоваться. Стоило нам выйти за порог, я не удержался от вопроса: «Ну как, Джуфин, вы ведь уже успели посплетничать обо мне с вашим замечательным соседом?» Благо, безмолвная речь позволяет делать это в присутствии жертвы. «Полный провал, парень», — злорадно ухмыльнулся сэр Джуфин. «Старик все допытывался, где это я откопал такого интеллигентного варвара. Так что, Макс, мы не спеша подыскиваем тебе квартиру. Обставляем ее в соответствии с твоими наклонностями. Потом...» «Хуф рыдает от тоски в дальнем углу моей гостиной, а ты бодро приступаешь к работе. Но сначала мне придется провести с тобой пару занятий». «Каких это занятий? А как ты думаешь?» «Я наконец-то разжился помощником, который обладает ярко выраженными способностями к невидимой магии. Не переживай, это тебе не безмолвная речь и прочие фокусы. Уж если ты что-то можешь, то можешь с самого начала. Ты сам удивишься, когда поймешь, на что способен». «А с чего вы вообще взяли, что я смогу делать то, что кроме вас даже здесь никто не делает? Сможешь, сможешь. С каких это пор ты перестал мне верить? С того момента, как мы вошли в дом вашего друга, Джуфин». «Но ты справился?» Равнодушно пожал плечами сэр Джуфин Халли. «Кто бы мог подумать, ты справился даже с этим». В ту ночь я не только отправился в спальню задолго до рассвета, но и заснул, как убитый, к величайшему изумлению малыша Хуфа, который уже привык, что после полуночи интересная жизнь только начинается. Два следующих дня прошли в приятнейших хлопотах. Днем я читал старые подшивки «Королевского голоса» и «Суеты Ехо». А вы думали, что где-то существует мир без ежедневных газет? Сэр Джуфин нескромно подчеркнул там все восторженные публикации, связанные с деятельностью его конторы. Это было чтение куда более захватывающее, чем самая остросюжетная литература. Прежде мне не доводилось читать газеты, пестрящие скупыми сообщениями о применении запретной магии куда чаще, чем историями кровавых покушений и циничных вымогательств. Хотя и здесь случается такое. Разумеется, сэр Джуффенхалли со своей командой всегда оказывался на высоте, да и как могло быть иначе. Я быстро запомнил имена своих будущих коллег. Сэр Мелифаро, он почему-то всегда упоминался без имени, сэр Кофа-Йох, сэр Шурф Лонли-Локли, леди Меламори Блим и сэр Лукфи Пенс. Вот, собственно, и все малое тайное сыскное войско. Да уж, действительно, небольшое. Здесь в Йехо пока не успели изобрести фотографию, а портретисты слишком высоко ценят свое ремесло, чтобы работать для газет, так что я пытался представить себе, как они выглядят, но что бы там ни говорил сэр Джуффин о моей интуиции, позже выяснилось, что я не угадал ни разу. На закате я брал амобилер и отправлялся на правый берег. Гулял по мозаичным тротуарам, глазел по сторонам, захотел ненадолго в уютные трактиры, старательно изучал топографию. Действительно, хорошим я стал бы ночным лицом почтеннейшего начальника малого тайного сыскного войска, если бы не смог отыскать улицу, на которой находится мое собственное учреждение. Но это было не так уж и трудно. Наверное, существует какой-нибудь пока не изученный инстинкт горожанина. Если можешь ориентироваться в одном большом городе, у тебя не будет особых проблем в любом другом. Потом я возвращался домой. Самым странным и очаровательным временем суток, как всегда в моей жизни, оставалась ночь. Сэр Джуффин временно охладел к своему одеялу, по его собственному выражению. После ужина он уводил меня в кабинет и учил созерцать память вещей. Это была наиболее простая и необходимая в моей будущей профессии часть невидимой магии, самой туманной науки этого мира. Мало кто в мире вообще подозревал о ее существовании. Способности к ней, как я понял, не были связаны с удивительными свойствами местности. Обнаружились же они у меня, чужеземца, да и сам сэр Джуффин, крупнейший специалист данной области, был уроженцем Кеттари, небольшого городка в графстве Шимара, а тамошние жители отстают от столичных в искусстве разнообразить свою жизнь магическими упражнениями. А что касается моих занятий, я быстро узнал, что если смотреть на вещь особенным взглядом, уж не знаю, как тут еще можно выразиться, вещь может открыть тебе свое прошлое, какие-нибудь события, происходившие при ней, порой очень жуткие события, как я понял после встречи с булавкой для лохи, принадлежавшей когда-то члену ордена Ледяной Руки, одного из самых зловещих магических орденов древности. Булавка продемонстрировала нам церемонию вступления в орден своего владельца. Экзальтированный мужик совершенно самостоятельно отрубил себе кисть левой руки, после чего пожилой красавец в сияющем тюрбане, великий магистр ордена, как подсказал мне Джуффин, начал проделывать какие-то невообразимые штуки с ампутированной конечностью. В финале рука предстала перед своим бывшим владельцем, будущее помещенной в центр сияющего ледяного кристалла. Все довольны. Сэр Джуффин объяснил, что в результате этой процедуры новоиспеченный инвалид обрел доступ к неиссякаемому источнику чудесной энергии, а его засахаренная конечность стала своего рода насосом по старой памяти, снабжающим экс-владельца дивной силой, столь необходимой в его профессии. «И оно ему надо, Джуффин?» — наивно изумился я. «Он любил свою работу, парень», — подмигнул мне мой учитель. Чего только не вытворяют люди в погоне за силой и властью. Нам с тобой повезло, мы живем в куда более умеренные времена. Оппозиция сетует на тиранию короля и семилистника, но они забыли, что такое тирания нескольких десятков могущественных магических орденов, почти ни один из которых, кстати, не следовал по пути, требующему отказа от пороков и амбиций собственной личности. «Как же они не разнесли мир в клочья», — удивился я. «К тому шло, Макс, к тому шло. У нас еще будет время поговорить об этом. А эта ночь скорее располагает к тому, чтобы как следует позаниматься. Так что возьми вон ту чашку». Все это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. Идиллия закончилась вечером третьего дня, когда Кимпа невозмутимо доложил о прибытии сэра Маклука. Меня одолел смех. «Вот увидите, Джуфин, старик до сих пор в шоке после моего визита. Он понял, что не сможет спокойно спать, пока не выскажет вам все, что наболело». «Но это действительно странно, Макс. За 10 лет нашей дружбы Маклук впервые удостоил меня визита, и так запросто. Я бы сказал, чересчур запросто. Чует мое сердце, принесли мне работу на дом. Я не решился послать вам зов, поскольку вынужден просить о большой услуге», — с порога заявил сэр Маклук. Одной рукой он держался за грудь, другой отчаянно жестикулировал. «Прошу прощения, сэр Халли, но я очень нуждаюсь в вашем внимании и помощи». Потом они обменялись долгими взглядами. Видимо, старик решил напустить на себя таинственность и перешел на безмолвную речь. Сэр Джуфин нахмурился. Сэр Маклук как-то виновато пожал плечами. «Идемте», — сказал Джуфин, поднимаясь из-за стола. «И ты, Макс, с нами. И никаких переодеваний». Впервые я наблюдал сэра Джуфина Халли в деле, вернее, на пороге дела. Это было достойное зрелище. Скорость, с которой он пересек сад, наверняка превышала крейсерскую скорость его амобилера. Я добровольно взял на себя заботу о сэре Маклуке, который явно чувствовал себя неуютно без своих 4 оболтусов с носилками. Короче говоря, мы пришли к финишу без рекордов, но и зато без особого ущерба для его слабых коленей. По дороге сэр Маклук изволил изложить интеллигентному варвару суть дела. Кажется, ему просто хотелось отвести душ. «У меня есть слуга». «Ну, был слуга. Кропскульди. Хороший юноша, я даже собирался пристроить его ко двору лет через 15-20, когда наберется опыта, поскольку опыт...» «Ну, да не буду отвлекаться. Несколько дней назад он пропал. Пропал и пропал. У него была девушка на правом берегу. Конечно, его коллеги думали, что молодость бывает раз в жизни, и не стали поднимать шум. Знаете, простому люду порой тоже доступна благородная скрытность. Мне о его пропаже доложили только сегодня, поскольку его девушка встретила на рынке Линуса, моего повара, и начала спрашивать, почему это Кропс давно к ней не приходил. Неужели ему совсем не положено дней свободы от забот?» Тогда все разволновались, потому что зачем бы это Кропсу Кулли исчезать невесть куда? А полчаса назад Манди и Шуиш, как всегда в это время, отправились убирать комнату моего покойного кузена, сэра Маклука Олли. «Да, сэр Макс, у меня был кузен, большой, скажу вам, зануда. Он даже умереть собирался 10 лет, пока, наконец, решился это сделать в начале года, вскоре после Дня чужих богов. Да. И в комнате покойного кузена Олли они нашли бедного господина Кулли в таком виде...» Сэр Маклук раздраженно пожал плечами, словно хотел сказать, что никак не ожидал от бедняги Кропса Кулли такой выходки, пусть даже посмертной. Тем временем мы добрались до маленькой дверцы, простого, непарадного входа, в одни из самых роскошных апартаментов левобережья. Старик немного успокоился, выдав мне всю информацию. Безмолвная речь — это хорошо, но психотерапевты не зря заставляют пациентов говорить вслух. Не тратя времени на вызов телоносцев, мы проследовали в спальню покойного сэра Олли, если я правильно понял, на первое в моей жизни место преступления. Почти половину комнаты занимал мягкий пол. Здесь, в Йехо, считается, что именно так и должна выглядеть кровать. Несколько крошечных инкрустированных столиков окружали это пристанище ленивого. Одна из стен представляла собой огромное окно в сад. У противоположной стены располагалось старинное зеркало, сбоку от которого приютился маленький туалетный столик. Хорошо, если бы этим дело и ограничивалось, но был в спальне еще один предмет. На полу между зеркалом и окном лежал труп. Мертвое тело, больше всего похожее на жевательную резинку, сплюснутую после длительного употребления. Зрелище даже не было ужасным. Оно было нелепым, гротескным, несуразным. Это как-то не вязалось с моими представлениями о несчастных жертвах преступлений. Ни потоков крови, ни разбрызганных мозгов, только какая-то жалкая жвачка. Сэра Джуффеда я заметил не сразу. Он забился в самый дальний угол комнаты. Его раскосые глаза фосфорицировали в полумраке, или у меня разыгралось воображение. Увидев нас, Джуффин покинул свой пост и подошел. Лицо его было озабоченным. «Две плохие новости пока. Думаю, позже будет больше. Первое. Это незаурядное убийство. Голыми руками парня до такого состояния не доведешь. И второе. Я не обнаружил никаких следов запретной магии. Это зеркало у меня на большом подозрении, поскольку находится слишком близко к телу, но при его изготовлении использовалась черная магия максимум второй ступени, ну, самое большее, третьей. И это было очень давно». Джуффин задумчиво повертел в руках курительную трубку, в которую был вмонтирован своего рода индикатор, выдающий точную информацию о силе магии, с проявлениями которой довелось столкнуться. В данном случае стрелка индикатора стояла на цифре 2 на черной половинке круглого циферблата. Иногда она вздрагивала, пытаясь переползти на тройку. Но на это магии, заключенной в старинном зеркале, явно не хватало. «Мой вам совет, сосед, идите-ка вы отдыхать. Только скажите своим вассалам, что мы с Максом здесь еще покрутимся, пусть не паникуют». «Сэр Халли, вы уверены, что я вам ничем не могу помочь?» «Уверен», — вздохнул Джуффин. «Вы не можете. Возможно, ваши люди смогут, поэтому отдайте им соответствующее распоряжение и идите к себе. Что бы ни случилось, а здоровье...» «Спасибо», — улыбнулся старик, — «с меня на сегодня действительно хватит». Сэр Маклук с надеждой обернулся к дверям. Там уже стоял, судя по всему, его ровесник, чье тщедушное тело утопало в складках серой ткани. Лицо незнакомца вполне подошло бы какому-нибудь великому инквизитору. Помещать его под серый тюрбан слуги, пусть даже старейшего и доверенного, было недопустимым расточительством. Но не я создавал этот мир, и не мне менять вещи местами. «Дорогой Говенс», — сказал великому инквизитору сэр Маклук, — «будьте любезны содействовать этим великолепным господам во всех их начинаниях. Это мне ли, старейшему читателю суеты Йехо, не знать почтеннейшего начальника?» С различимым хрустом поклонился старик, расплывшись в отнюдь не инквизиторской улыбке. «Вот и славно», — почти шепотом сказал сэр Маклук, — «Говенс все уладит. Он все еще покрепче меня хотя и нянчился со мной в те давние благословенные времена, когда я не мог самостоятельно стащить из кухни блюдце с вареньем. Ну, а я последую мудрейшему из советов сэра Халли. На этой лирической ноте сэр Маклуг был подхвачен истосковавшимися по любимой работе носильщиками, водружен на паланкин и унесен в спальню. «Если не возражаете, я побеседую с вами через несколько минут. Надеюсь, что мудрость уже говорит вам, что местом встречи могло бы стать более прибранное помещение», — с неотразимой улыбкой сказал старому Гофинсу сэр Джуффин. «Малая гостиная и лучшая камера будут ждать вас в любое время», — поклонился улыбчивый великий инквизитор и растворился в полумраке коридора. Мы остались одни, если не считать пожеванного парня, а его теперь уже действительно можно было не принимать в расчет. Макс повернулся ко мне, мгновенно утративший жизнерадостность сэр Джуффин. «Есть еще одна плохая новость. Ни одна вещь в этой комнате не хочет открывать прошлое. Они, как бы это сказать... Нет, лучше просто попробуем еще раз. Вместе. Сам поймешь». И мы попробовали вместе, сосредоточив свое внимание на круглой коробочке с бальзамом для умывания, произвольно взятой нами с туалетного столика. Ничего. То есть хуже, чем ничего. Мне вдруг стало страшно, так страшно, как бывает в кошмарном сне, когда не можешь пошевелиться, а они подбираются к тебе из темноты. Нервы мои не выдержали, я выпустил коробочку из рук. Почти в ту же секунду это сделал сэр Джуффин. Коробочка упала на пол, как-то неуклюже подпрыгнула, развернулась, и вместо того, чтобы катиться к окну, попыталась выскользнуть в коридор, но на полпути остановилась, жалобно звякнув, еще раз забавно подпрыгнув. Мы смотрели на нее, как зачарованные. «Вы были правы, сэр», — я почему-то заговорил шепотом. «Вещи молчат, и они боятся». «Хотел бы я знать, чего же они боятся», — раздосадованно хмыкнул сэр Джуффин. «Такое бывает? Но для этого нужна магия не ниже сотой ступени. А здесь... Какой-какой ступени? Какой слышал? Пошли побеседуем с предводителем местных смердов и его подшефными. Что мы еще можем сделать?»